Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел. Так незаурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать на гайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью. Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него. Один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими, глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову, тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал Картавя: «Здравствуй, старик!» Беседа Варламова с Верховым и взмах нагайкой, по-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день. «Крутой старик», — бормотал Пантелей. «Беда, какой крутой! А ничего, хорош человек, не обидит за даром, ничего». Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман. Жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге. И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно, все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая, хмурая, точно больная. Звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась. У костра уж не было вчерашнего оживления разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги, и то и дело заводил речь о наглой смерти. Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку. Выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное. Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду. Емельян не махал руками, сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, от дневного зноя у него болела голова. Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам.
«Расселся шишка и первый лезет с ложкой!» — сказал он, глядя со злобой на Емельяна. «Жадность так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он, думает, барин. Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит».
«Да ты что пристал?»
— спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой.
«А то, что не суйся первый к котлу, не понимая себя много».
«Дурак! Вот и все!» — просипел Емельян.
Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не брониться попусту.
«Певчий!» — не унимался озорник, презрительно усмехаясь. «Эдак всякий может петь! Сиди себе в церкви на паперте, да и пой! Подайте милостыню Христа ради! Эх вы!»
Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал:
«Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать».
«Да что ты ко мне пристал, Мазепа?» —
вспыхнул Емельян.
«Я тебя трогаю!»
«Как ты меня обозвал?»
— спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью.
«Как? Я? Мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай! Ищи!»
Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее. А Емельян, умоляюще и вопросительно, уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший Перчий заплакал, как ребенок. Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо сжег лицо. Ему захотелось скорее бежать к обозу в потемках, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь: «Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!» После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал: «На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Ивановичу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!»
«Тоже скажи, пожалуйста!» — усмехнулся Дымов.
«Свиненок всякий еще на губах молоко не обсохло, в указчики лезет! А ежели за ухо...»
Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем. Он никогда с ним этого не было раньше. Вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!» Слезы брызнули у него из глаз, ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами и шептал: «Мама! Мама!» И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, все теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю в компании страшных мужиков. Где теперь дядя, отец Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно. И так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки побежать назад по дороге. Но воспоминания о темных, угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшая вдали молния останавливали его. И только когда он шептал «Мама, мама», ему становилось как будто легче. Должно быть, и подводчикам было жутко. После того, как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом в полголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет и что поскорее нужно собраться и уходить от него. Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье. Перед тем, как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею и спросил тихо: «Как его звать?»
«Егорий», — ответил Пантелей.
Дымов встал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы. «Ура!» — сказал он тихо. «На, бей!» Егорушка с удивлением посмотрел на него. В это время сверкнула молния. «Ничего, бей!» — повторил Дымов. И не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал: «Скучно мне!» Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил: «Скучно мне, Господи! А ты не обижайся, Емеля!» — сказал он, проходя мимо Емельяна. «Жизнь наша пропащая, лютая!» Направо сверкнула молния, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали. «Егорий, возьми!» — крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное. «Что это?» — спросил Егорушка. «Рогожка, а будет дождик, так вот и покроешься». Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно от тяжести, склонялась вправо. «Дед, гроза будет?» — спросил Егорушка.
«Ах, ножки мои больные, стуженые!» —
говорил нараспев Пантелей, не слыша его и притоптывая ногами. Налево, как будто кто-то чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.
«А он облажной!»
— крикнул Кирюха. Между далью и правым горизонтом мигнула молния и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой. На ее краю висели большие черные лохмотья. Точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и неглухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.
«Скучно мне!» —
донесся с передних вазов крик Дымова. И по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться.
«Скучно!»
Вдруг рванул ветер с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожку. Встрепенувшись, рогожка рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и, подняв с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес, он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо. Вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поля, и как должно быть им было страшно. Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молнии. Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, встал на колени и укрылся рогожей. «Пантелей!» — крикнул кто-то впереди.
«Ава!
Не слыхать!» — ответил громко и нараспев Пантелей.
«Ава! Атя!»
Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево. Потом назад и замер около передних подвод. «Свят, свят, свят, Господь Саваоф!» — прошептал Егорушка, крестясь. «Исполн небо и земли славы Твоей!» Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем. Тотчас же опять загремел гром, едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожки увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда все закончится. Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка, в надежде, что туча, быть может, уходит мимо, выглянул из рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни Тюка, ни себя. Покосился он туда, где была недавно луна, но там чернела такая же тьма, как и на вазу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно. «Пантелей!» — позвал Егорушка. Ответа не последовало. Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул рогожку и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был дождь. Он и рогожа как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело, препротивно, как две сороки. Егорушка стоял на коленях, или вернее сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собой колени, которые вдруг стали мокры. Колени удалось прикрыть, но зато меньше, чем через минуту, резкая неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить в потемках невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится. «Свет, свет, свет!» — шептал он. Вдруг над самой головой его со страшным, оглушительным треском разломалось небо. Он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле, вспыхнул и распять мигнул ослепительно едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева звуки. Трах! Явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних вазов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым трах. Раньше молнии были только страшны. При таком же громе они представлялись зловещими. Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. Что делать, чтобы не видеть их? Егорушка решил обернуться лицом назад. Осторожно, как будто бы боясь, что за ним наблюдают, он встал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад.
Так-так!
Понеслось над его головой. Упало под воз и разорвалось. Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность. За возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелой поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумья. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное. Егорушка быстро повернулся вперед и, дрожа всем телом, закричал: «Пантелей! Дед!»
«Да-да!»
ответило ему небо. Он открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей. Фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии.
«Дед! Великаны!» — крикнул ему Егорушка, плача.
Но дед не слышал. Далее шел Емельян. Этот был покрыт большой рогожей с головы до ног и имел теперь форму треугольника.
Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колен.
При блеске молнии казалось, что обоз не двигался, и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога. Егорушка еще позвал деда. Не добившись ответа, он сел неподвижно и уж не ждал, когда все кончится. Он был уверен, что сию минуту его убьет гром, что глаза нечаянно откроются, и он увидит страшных великанов. И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери, а только коченел от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится. Но вдруг послышались голоса.
«Егоргий, да ты спишь, что ли?» — крикнул внизу Пантелей. «Слезай! Оглох, дурачок!»
«Вот так гроза!» — сказал какой-то незнакомый бас и крякнул так, как будто выпил хороший стакан водки. Егорушка открыл глаза. Внизу, около воза, стояли Пантелей, треугольник Емельян и великан. Последние были теперь много ниже ростом, и когда вгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светилось окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светилось окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему и молния полосовала все небо. «Гроза хорошая, ничего», — бормотал Пантелей. «Слава Богу! Ножки маленько промякли от дождичка, оно и ничего».
«Слез, Егорий, ну иди в избу, ничего».
«Свет, свет, свет!»
— просипел Емельян.
«Беспременно где-нибудь ударило. Вы тутошние?»
— спросил он великанов.
«Не, из Глинова. Мы глиновские. У господ Платеров работаем».
«Молотите, что ли?»
«Разное.
Покеду еще пшеницу убираем».
«А маланья-то? Маланья! Давно такой грозы не было».
Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая горбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала.
«Грозу-то какую Бог послал, — говорила она, — а наши в степу ночуют. То-то натерпятся сердешные. Раздевайся, батюшка, раздевайся».
Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубахе были мокры, брюки прилипли к ногам, а с головы текло.
— Что ж, хлопчик, раскорякай-то стоять, — сказала старуха. — Иди, садись.
Расставив широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвиглась, пустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба. Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней.
— Кушай, батюшка, больше угощать нечем, — сказала она, зевая, Затем порылась в столе и достала оттуда длинный острый ножик, очень похожий на те ножи, какими на постоялых дворах разбойники режут купцов.
«Кушай, батюшка».
Егорушка, дрожа как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней.
«Наши в степу ночуют», — вздыхала старуха, пока он ел. «Страсти Господни, свечечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанин девала. Кушай, батюшка, кушай».
Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо.
«Должно быть часа два теперь», — сказала она, — «скоро и вставать пора. Нас же-то в степу ночуют, небось вымокли все».
«Бабушка», — сказал Егорушка, — «я спать хочу».
«Ложись, батюшка, ложись», — вздохнула старуха, зевая. «Господи Иисус Христе, сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу Бог послал. Свечечку бы засветить, да и нашла».
Разговаривая с собою, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно, свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постилать для Егорушки.
«Гроза-то не унимается», — бормотала она. «Как бы ни ровен час, чего не спалило, наши-то в степу ночуют. Ложись, батюшка, спи. Христос с тобой, внучек. Дыни-то я убирать не стану. Может, вставши покушаешь».
Вздохи и зевания старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом.
«Парнишка лег?» — послышался через минуту шепот Пантелея. «Лег», — ответила шепотом старуха. «Страсти, да страсти Господни! Гремит, гремит, и конца не слыхать».
«Сейчас пройдет», — прошипел Пантелей, садясь. «Потише стало. Ребята пошли по избам, а двое при лошадях остались. Ребята-то... Нельзя, уведут лошадей. Вот посижу маленько и пойду на смену. Нельзя, уведут».
Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шепотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый, тяжелый тулуп, но все тело тряслось, руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали. Он разделся под тулупом, но и это не помогло. Озноб становился все сильнее и сильнее. Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся, а Егорушка все еще не спал и дрожал всем телом.
Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это, шепот ли стариков или тяжелый запах овчины. От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный металлический вкус, к тому же еще кусались блохи. «Дед! Мне холодно!» — сказал он и не узнал своего голоса. «Спи, внучек, спи!» — вздохнула старуха.
Тит на тонких ножках подошел к постели и замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу. Отец Христофор, не такой, каким он сидел в бричке, а в полном облачении и с крапилом в руке, прошелся вокруг мельницы и покропил ее святой водой, и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бред, открыл глаза. «Дед!» — позвал он. «Дай воды!» Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался к тишине, на глаза ему попался маленький хлевок с камышовой наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошел в него и сел в темном углу на кизяк. В его тяжелой голове путались мысли,
во рту было сухо и противно от металлического вкуса. Он оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда комок бурой липкой замазки. Как эта замазка попала ему в карман? Он подумал, понюхал, пахнет медом. Ага, это еврейский пряник, как он бедный размок. Егорушка оглядел свое пальто, а пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, шитое на манер сюртука. Как новая и дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальной, рядом с мамашиными платьями. Надевать его позволялось только по праздникам. Поглядев на него, Егорушка почувствовал к нему жалость, вспомнил, что он и пальто оба брошены на произвол судьбы, что ему ж больше не вернуться домой. И зарыдал так, что едва не свалился с кизяка. Большая белая собака, смоченная дождем, с клочьями шерсти на морде, похожими на попельотки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала, залаять или нет. Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла.
«Это варламовские!» — крикнул кто-то на улице.
Наплакавшись, Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дворе стояли вазы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка поглядел на них и подумал, как скучно и неудобно быть мужиком. Он подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю. «Дед, мне холодно», — сказал он, дрожа и засовывая руки в рукава. «Ничего, скоро до места доедем», — зевнул Пантелей. «Оно ничего, согреешься». Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы. Но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками. Или же слышалось, как он тосковал «Скучно мне!». Проезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходил со своей улыбкой и дрохвой счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы. Раз, это было уже перед вечером, он поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами. У подножья горы, около товарных вагонов, бегал локомотив. Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился. На лице его не выразилось ничего даже похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видевший это, крякнул и покрутил головой. «Захворал наш парнишка», — сказал он. «Должно, живот застудил, парнишка-то. На чужой стороне плохо дело». Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил.
«А мы еще вчера вечером приехали. Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Эка, как ты свою пальтишку измял. Достанется тебе от дяденьки».
Егорушка вгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска.
«Дяденька и отец Христофор теперь в номере», — продолжал Дениска. «Чай пьют. Пойдем».
И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на эндское богоугодное заведение. Пройдя сени, темную лестницу и длинный узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором действительно за чайным столом сидели Иван Иванович и отец Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость. «А, Егор Николаевич!» — пропел отец Христофор. «Господин Ломоносов!»
«А, господа дворяне!» — сказал Кузьмичев. «Милости просим!»
Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде отцу Христофору и сел за стол.
«Ну, как доехал?»
— засыпал его отец Христофор вопросами, наливая ему чаю, по обыкновению лучезарно улыбаясь.
«Небось, надоело, и не дай бог на обозе или на валах ехать. Едешь, едешь, прости, Господи, взглянешь вперед, а степь вся такая же протяженно-сложенная, как и была. Конца края не видать, не езда, а чистое поношение. Что ж ты чай не пьешь? Пей. А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали. Слава Богу, продали шерсть Черепахину, и так, как дай Бог всякому, хорошо попользовались».
При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал отца Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что особенно пожаловаться. Но голос отца Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и 5 минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег.
«Вот те на!» — удивился отец Христофор. «А как же чай?»
Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал.
«Вот те на!» — повторил отец Христофор, поднимаясь и идя к дивану. — Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?
— Я болен, — проговорил Егорушка.
— Болен? — смутился отец Христофор. — Вот это уж и нехорошо, брат. Разве можно в дороге болеть? Ай-яй, какой ты брат, а?
Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щеку и сказал.
— Да, голова горячая. Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал. Ты Бога призывай.
— Хининое ему дать, — сказал смущенный Иван Иванович.
— Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать. Георгий, хочешь супчику, а?
— Не хочу, — ответил Егорушка.
— Тебя знобит, что ли?
— Прежде знобило, а теперь жар. У меня все тело болит.
Иван Иванович подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крякнул и вернулся к столу.
«Вот что, ты раздевайся и ложись спать», — сказал отец Христофор. «Тебе выспаться надо».
Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла — пальтом Ивана Ивановича. Затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза, и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра. Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку.
«Бейте его, бейте его!» — крикнул Егорушка.
«Бредит!» — проговорил вполголоса отец Христофор.
«Хлопоты!» — вздохнул Иван Иванович.
Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, завтра ему выздоровеет.
Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. Отец Христофор и Иван Иванович уже напились чаю и о чем-то говорили шепотом. первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти. Веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется. Сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены. Потом же подаст зятю Михаиле толстый бумажник и скажет: «На, получай, вот как надо дела делать».
Кузьмичев же не казался довольным, лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу. «Эх, кабы знать, что Черепахин даст такую цену», — говорил он вполголоса, — «то я бы дома не продавал Макарову этих 300 пудов. Такая досада. Но кто же его знал, что тут цену подняли?»
Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. Отец Христофор шепнул ему что-то на ухо, тот сделал таинственное лицо, как заговорщик, понимая ему, вышел и, вернувшись немного погодя, поставил под диван посудину. Иван Иванович послал себе на полу, несколько раз зевнул, лениво помолился и лег.
«А завтра я в собор, думаю», — сказал отец Христофор. «Там у меня ключарь знакомый. К Преосвященному бы надо после обедни. Говорят, болен». Он зевнул и потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка. «Говорят, не принимает», — продолжал отец Христофор, разоблачаясь.
«Так и уеду, не повидавшись».
Он снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузо. Робинзон что-то размешал в блюдечке, подошел к Егорушке и зашептал:
«Ломоносов, ты спишь? Встань-ка. Я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо. Ты только Бога призывай».
Егорушка быстро поднялся и сел. Отец Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», — шептал он. «Ложись спиной кверху, вот так завтра здоров будешь. Только вперед не согрешай, как огонь горячий. Небось, в грозу в дороге были?» «В дороге. Еще мне захворать во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Еще мне захворать».
Смазавший Егорушку, отец Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошел.
Потом Егорушка видел, как он молился Богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Иван Иванович, лег без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре часы пробили 10. Егорушка вспомнил, что еще много времени осталось до утра, в тоске припало лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных, угнетающих грез. Утро наступило гораздо раньше, чем он думал. Ему казалось, что он недолго лежал, припавший лбом к спинке дивана. Но когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. Отца Христофора и Ивана Ивановича не было. В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло отцом Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков. Дом он делал из васильков, крапила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь. Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Ему казалось странным, что он не на тюке, что кругом все сухо и на потолке нет молнии и грома.
Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное. От вчерашней болезни осталась одна, только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил пароход, локомотив и широкую реку, которую смутно видел вчера. И теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал кумачевую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок, и на пороге показался отец Христофор в своем цилиндре с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя, старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние. Он положил на стол просфору и какой-то сверток, помолился и сказал: «Бог милости прислал. Ну как здоровье?» «Теперь хорошо», — ответил Егорушка, целуя ему руку. «Слава Богу! А я из обедни ходил со знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить с позаранку, Бог с ними». Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб. «Вот шел мимо живорыбной лавки и купил», — сказал отец Христофор. «В будин не из чего бы роскошествовать, да подумал, дома болящий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая». Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой. «Кушай», — сказал отец Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. «Теперь кушай и гуляй, а настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись с пониманием и прилежанием, чтоб толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть. А где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтоб все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра могилу не слыхал. А иной про Петра могилу знает, а не может про Луну объяснить. Нет, ты так учись, чтоб все понимать. Выучись по-латынски, по-французски, по-немецки, географию, конечно, историю, богословие, философию, математику. А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись, да благодати набирайся. А уж Бог укажет, кем тебе быть. Доктором ли, судьей ли, инженером ли. Отец Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал: «Апостол Павел говорит, научение странно и различно, не прилагайтеся. Конечно, если чернокнижие, буесловие или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что Бог благословил. Ты соображайся. Святые апостолы говорили на всех языках, и ты учи языки. Василий Великий учил математику и философию, и ты учи. Святый Нестор писал историю, и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся». Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой.
«Хорошо, — сказал он, — я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и тоже вы иначе, чем прочие, и сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в большом обществе за обедом ли, или в собрании скажешь что-нибудь по-латынски, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно. Или вот тоже, когда приезжает окружной суд, и нужно приводить к присяге, все прочие священники стесняются, а я с судьями, с прокурорами да с адвокатами за панибрата. По-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю. И им приятно, так-то во дворах. Учение — свет, а не учение — тьма. Учись. Оно, конечно, тяжело. В теперешнее время учение дорого обходится. Маменька твоя вдовица с пенсией живет. Ну да ведь...
Отец Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шепотом.
Иван Иванович будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся.
Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише.
Только ты смотри, Георгий. Боже, тебя сохрани. Не забывай матери и Ивана Ивановича. Почитать мать велит заповедь. А Иван Иванович тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в учение, и не дай бог, станешь тяготиться и пренебрегать людьми по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе.
Отец Христофор поднял вверх руку и повторил тонким голосом.
Горе, горе.
Отец Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус. Он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь, и вошел Иван Иванович. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай. «Ну, со всеми делами справился», — сказал он. «Сегодня бы и домой ехать. Да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет». Настасья Петровна. Так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет. Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел. Малая Нижняя улица, Настасье Петровне Тоскуновой, в собственном доме. Надо будет сейчас пойти поискать ее хлопоты. Вскоре после чаю Иван Иванович и Егорушка уж выходили из подворья. Хлопоты. — бормотал дядя. — Привязался ты ко мне, как репейник. И ну тебя совсем к Богу. Вам учение да благородство, а мне одна мука с вами. Когда они проходили двором, то вазов и подводчиков уже не было. Все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка, возле нее стояли гнеды и ели овес. «Прощай, бричка», — подумал Егорушка. Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь. Тут Иван Иванович справился у городового, где Малая Нижняя улица.
«Эва!»
— усмехнулся городовой.
«Она далече. Туда, к выгону».
На пути попадались навстречу извозчичьи пролетки, но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот. «Скажите, пожалуйста», — обратился Иван Иванович к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке, «где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?»
«Никакой тут Тоскуновой нет», — ответил старик, подумав. «Может, Тимошенко?»
«Нет, Тоскунова».
«Извините, Тоскуновой нету».
Иван Иванович пожал плечами и поплелся дальше.
«Да не ищите!» — крикнул ему сзади старик. «Говорю, нету, значит, нету».
«Послушай, тетенька», — обратился Иван Иванович к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши. «Где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?» Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась.
«Да не ж Настасья Петровна теперь в своем доме живет?» — спросила она. «Господи уж, годов 8, как она дочку выдала, и дом свой зять отказала. Там теперь зять живет.
А глаза ее говорили, как же вы, дураки, такого пустяка не знаете.
А где она теперь живет, спросил Иван Иванович.
Господи, удивилась старуха, всплескивая руками. Она уж давно на квартире живет. Уж годов 8, как свой дом зятю отказала. Что вы?
Она, вероятно, ожидала, что Иван Иванович тоже удивится и воскликнет. Да не может быть. Но тот очень покойно спросил, где же ее квартира? Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом.
Идите все прямо, прямо, прямо. Вот как пройдете красненький домичек, там на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третий ворота справа.
Иван Иванович и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями. Правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением. Левая покосилась назад во двор, ворота же стояли прямо. И, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иванович отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В 100 шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и зелеными ставнями. Какая-то полная женщина с засученными рукавами и с поднятым фартуком стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно тонко, как и торговка. «Цып, цып, цып, цып!» Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором. Все рыжие собаки лают тенором.
«Кого вам?»
— крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца. «Здравствуйте!» — тоже крикнул ей Иван Иванович, отмахиваясь палкой от рыжей собаки. «Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова?»
«Здесь! Она что вам?»
Иван Иванович и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила.
«На что она вам?»
«Да может, вы сами, Настасья Петровна?»
«Ну, я».
«Очень приятно. Видите ли, кланялась вам ваша давешняя подружка Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните, ее родной брат Иван Иванович. Вы ведь наша Энская. Вы у нас родились и замуж выходили».
Наступило молчание. Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Ивановича, как бы не веря или не понимая, потом вся вспыхнула и всплеснула руками из фартука, ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы.
«Ольга Ивановна!»
— взвизгнула она, тяжело дыша от волнения.
«Голубушка моя родная! Ах, батюшки, так что же я как дура стою? Ангельчик ты мой хорошенький!»
Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала.
«Господи!» — сказала она, ломая руки. «Олечкин сыночек! Вот радость-то! Совсем мать! Чистая мать! Да что ж вы на дворе стоите? Пожалуйте в комнаты!»
Плача и задыхаясь, и говоря на ходу, она поспешила к дому. Гости поплелись за ней.
«У меня не прибрано!»
— говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками.
«Ах, Матерь Божья! Василиса, поди хоть ставни открой! Ангельчик мой, красота моя неописанная! Я же не знала, что у Олечки такой сыночек!»
Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иванович пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку. Тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом, и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платьице. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил: «Как тебя звать?» Девочка пошевелила губами, сделала плачущее лицо и тихо ответила:
«Катька».
Это значило «Катька».
у вас будет жить», — шептал в зале Иван Иванович. «Если вы будете такие добрые, а мы вам будем по 10 рублей в месяц платить. Он у нас мальчик небалованный, тихий».
«Уж не знаю, как вам сказать, Иван Иванович»,
— плаксиво вздыхала Настасья Петровна.
10 рублей деньги хорошие, да ведь чужого-то ребенка брать страшно, а вдруг заболеет или что?»
Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иванович уже стоял со шляпой в руках и прощался. «Что ж, значит, пускай теперь и остается у вас», — говорил он. «Прощайте». «Оставайся, Егор», — сказал он, обращаясь к племяннику. «Не балуй тут. Слушайся, Настасью Петровну, прощай. Я приду еще завтра». И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком, и заплаканная стала собирать на стол. Через 3 минуты Егорушка уже сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи. А вечером он сидел опять же за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей. В печке кричал сверчок, и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса, и то и дело от волнения роняла наперсток. А Катя, ее внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно, рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо старухи, ее бородавку с волосками, полоски от слез. И ему было грустно, очень грустно. Спать его положили на сундуке и предупредили, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик и взял там на окне цыпленка, накрытого тарелкой. На другой день утром приходили прощаться Иван Иванович и отец Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась была ставить самовар, но Иван Иванович, очень спешивший, махнул рукой и сказал: «Некогда нам с чаями да с сахарами, мы сейчас уйдем». Перед прощанием все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа. «Ну, — начал Иван Иванович, поднимаясь, — значит, ты остаешься...» С лица его вдруг исчезла деловая сухость. Он немножко покраснел, грустно улыбнулся и сказал: «Смотри же, учись. Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну. Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю». Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. Отец Христофор вздохнул и не спеша благословил Егорушку: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учись, — сказал он, — трудись, брат, ежели помру, поминай, вот прими от меня гривенчик». Егорушка поцеловал ему руку и заплакал, что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком. «Я, Настасья Петровна, уж подал в гимназию прошение», — сказал Иван Иванович таким голосом, как будто в зале был покойник. «7 августа вы его на экзамен сведете. Ну, прощайте. Оставайтесь с Богом. Прощай, Егор».
«Да вы бы хоть чайку покушали», — простонала Настасья Петровна.
Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и отец Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за ворота, Иван Иванович и отец Христофор, помахивая первой палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол.
Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пережито. Он опустился в изнеможение на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него. Какова-то будет эта жизнь?
Антон Палыч Чехов. «Степь». Читал Михаил Ефремов. Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Продюсер Ольга Хмелева.